Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо усіх, хто слухає цю програму «Світла радіо». Все час вітаємо Олексія Волченка. Здравствуйте,
Олексій Анатолійович.
У нас сьогодні була тема. Ми сьогодні зранку говорили про молитву «Отче наш», говорили про отцівство, про синівство. І у нас тут є теж дотичне запитання, хочеться з нього почати. «Блажені миротворці, ібо наречені будуть синами Божьими. А я говорю вам, любіть врагов, молітесь за обіжаючих, і будете ви синами Отца вашого Небесного». Тут багато посилань, всі, в принципі, на Євангеліє від Матвія, на гірну проповідь. «А ти же помолись в тайній кімнаті Отцу твоєму, і Отець твой, видячий тайне, воздаст тебе». Ну и так далее, чтобы постящимся явиться перед Отцом, и Отец твой воздаст тебе. «И скажи, братья моим, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Похоже, что, по мнению Иисуса, каждый праведник мог считать себя сыном Бога и называть Бога своим Отцом. А как вам кажется?
Спасибо за вопрос. Важный вопрос. Ну, это вообще принцип, зачем пришел Господь сюда, на эту землю, воплотился, умер и воскрес, для того, чтобы приобрести нас как детей своих. И в нас, в людях, в каждом человеке есть вот это желание быть сыном, потому что вот в Римлянам 8:22 написано, ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает, мучается до ныне, не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, то есть не только неверующие, но и верующие, которые имеют начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть мы все ожидаем усыновления, и вот мы как бы в Адаме, или Адам был сыном Божьим, и как бы, но когда он согрешил, он потерял Духа Божьего и потерял отцовство, потерял водительство. И потом Господь говорит, он жалился над нами, ибо они были как овцы, не имеющие пастыря. И поэтому он взял все грехи наши на крест, чтобы мы избавились от грехов и жили для праведности. То есть у нас желание быть детьми Божьими заложено прямо внутри нас, в сердце. И точно так же Бог сотворил нас для того, чтобы мы были Его детьми. И как это происходит? Это происходит через принятие Иисуса Христа Сыном Божьим. И через принятие мы принимаем Духа Божьего и запечатлены обетованным Святым Духом. И если мы запечатлены обетованным Святым Духом, то тогда соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И тогда уже в Матфея 5:48, по-моему, последний стих он говорит, и тогда будьте подобны Отцу вашему, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Как можно быть совершенным, как Отец? Как можно быть совершенным, как Бог? Это только тогда, когда Бог будет в сердце. Тогда, когда Бог вселится в человека, и этот человек будет с Богом, и Бог будет в нем, и тогда мы будем совершенны. И тогда он будет отцом, и мы будем его детьми. И все это пророчески говорилось о том, что, чтобы он стал нашим Богом, а мы были его народом, чтобы он был, стал отцом, а мы были его детьми.
У меня выникло такое запитание. Ну, просто ясно, что центр цього – це прийняття Ісуса Христа. От хотілося б на цьому зосередитися трохи, тому що я от згадую, наприклад, нещодавно читав про кумранську спільноту, як важко було людині туди потрапити, тому що, ну, по-перше, вона мала все майно туди віддати, але, ну, взагалі все. І пообіцяти служити всім цій громаді, віддати свій розум, свої фізичні сили на служіння у цій спільноті. Але все одно випробовувалась людина там 2 роки чи скількись. Потім в різних філософських школах, там, як піфагорейці, наприклад, теж. Тобі спочатку Піфагора не дозволяли бачити і так далі. І сьогодні теж людина думає, Боже, від мене так багато вимагатиметься, мене в цій церкві так довго випробовуватимуть, там, 3 роки підготовки до хрещення, відмова від усього, повністю гардероб змінити, вдягатися інакше, щоб тільки догодити, щоб війти от в цей новий світ. Тобто легко це чи важко прийняти Ісуса Христа?
Я думаю, що принять Иисуса Христа несложно. Он дал нам каждому возможность принять Господа. И это надо смириться, сокрушиться и принять Иисуса Христа Господом в свое сердце, в свою жизнь и посвятить свою жизнь Господу. чтобы он был действительно господином, отдать ему свою душу в руки его. И совершается чудо. На самом деле, ну, вы поймите правильно, это не какая-то механика или еще что-то. Это сверхъестественно. Это чудо, когда человек принимает Господа, в него попадает начаток Духа, вот который только что мы читали, у Павла написано, или 1 Иоанна 4,15, «Всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, в том пребывает Бог». То есть Бог вселяется в человека, запечатлевает Духом Святым, и Дух Святый тогда начинает менять человека изнутри. То есть если человек раньше там пил водку, теперь он не хочет это делать, он там блудил, теперь он не хочет это делать, он там одевался вызывающе, вел, там ругался, там, матерился или еще что-то. Теперь он не хочет это делать. Это не значит, что он перед людьми или люди, или церковь его об этом обязывает. Ты не должен так поступать. Нет, нет, нет. Если ты делаешь это перед церковью, а внутри тебя ругательные слова, то сердце твое нечисто. А Бог как раз в том-то и суть, что когда мы принимаем Господа, то Он входит в сердце и меняет наше сердце. Сердце чистое, сотвори во мне Божие. Он говорит, заберу у вас сердце каменное, сделаю сердце новое, и Дух мой вложу в это сердце, что вы будете ходить по уставам моим и заповеди мои будете исполнять. И Он меняет нас изнутри. И это изменение, это не, может быть по-разному, безусловно. У одного за 5 секунд, все, и он уже другой. А у другого, ну, есть плоть, и она борется, плоть с духом борется, и он сдается постепенно, там, сегодня от этого, завтра от этого. И вот процесс преобразования нашей души, он длится длиною в жизнь. Но еще раз говорю, что нету каких-то правил, нету каких-то, ну, условностей. Это должно быть внутри, внутри, в сердце нашем должна поселиться любовь и должна поселиться праведность. Мы не хотим теперь делать грех. Мы не хотим обманывать, мы не хотим быть злыми, мы хотим быть добрыми, мы хотим любить. И это делает в сердце, совершает это Господь совершает. И поэтому какие-то правила тут совершенно неуместны.
У нас є телефонний дзвінок, з нами на зв'язку Тамара. Тамаро, здравствуйте, ви з нами?
Здравствуйте, да.
Угу, ми вас чуємо.
Оце не ясно. У Матвія 5 написано, он там о блаженних говорить. Так блажені нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. В моем понятии нищие духом, это значит, ну, мало духа у них святого, да? И вдруг тут же есть Царство Небесное, что они будут в Царстве Небесном. Как это понять? И потом я еще не понимаю вот это. Царство Небесное, Царство Божие. Это одно и то же или нет? Потому что в разных источниках одни все время говорят о Царстве Божьем, а в других Царство Небесное. Есть разница здесь?
Спасибо за вопрос. Очень хорошие два вопроса. Мы попробуем на них ответить. Первое, это то, что блаженны нищие духом. Имеется в виду, что нищий, он нуждается. Он просит, он ищет, он нуждается и ищет. И Евреям 11:6 написано, «Всякий, приходящий к Богу, должен веровать, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Он отвечает тому, кто ищет, кто стремится. А тот, кто сытый, или тот, кто
считает себя богатым?
Богатым или самодостаточным, умным. Умным, если 1 Коринфянам 3 глава, кто разорит храм свой, а чем разорить храм свой? Умностью своей, своей умностью, что ты такой умный, поражу мудрецов, а разум разумных отвергну, говорит. И вот если ты не нищий, не ищешь Бога, не нуждаешься в Боге, не нуждаешься в Духе, то это страшно. И 2 Коринфянам 2 Паралипоменон 15:13. Кто не будет искать Господа, тот должен умереть. Мало он или большой, мужчина он или женщина. Ну, можете себе представить, верующий человек уверовал, но надо, чтобы не только уверовал, надо, чтобы приходящий к Богу веровал, но ищущим его он отвечает, он воздает. И поэтому блаженные нищие, которые нуждаются в духе, те, которые бегут с работы читать Евангелие, те, которые не едут в троллейбусе и не смотрят по сторонам, и в ушах у них не звучит Евангелие. Те, которые приезжают домой и стараются каким-то образом напитаться Богом. Те, которые идут по улице до остановки и молятся Господу, а не зевают по сторонам. Ну и так далее. То есть это стремление сердца. И вот эта жажда, жажда нищего, что мне не хватает. И я хочу с вами поделиться то, что у нас есть свидетельство, да и у каждого может себе об этом сказать. Чем больше ты ищешь Бога, тем больше ты становишься нищим в духе, потому что ты понимаешь, чем больше ты познаешь, тем больше оказывается непознанного. И Бог огромен, Он всемогущ и непостижим, и чем больше, я же говорю, ты познаешь Его, тем больше ты открываешь Его непостижимость, и тебе еще больше хочется Его познать. Вот что значит, что такое нищий дух. А второй вопрос.
Царство небесное и Царство Божье.
Царство небесное находится географически на небе. Царства небесного на земле нету. Есть Царство Божье, которое находится одновременно на небе, это Царство небесное. И также Царство небесное может находиться в сердцах верующих людей. А вся земля это отдана сатане, она предана сатане. И князь мира сего – дьявол. 1 Иоанна 5:19. Мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. Иисус Христос засвидетельствовал Понтию Пилату, говорит, «Царство мое не отсюда». И Иисус Христос нам сказал в Иоанна 15 главе, в Иоанна 17 главе, что Он забрал нас от этого мира. Мы тоже уже не от мира сего. Итак, Царство Небесное – это Царство Небесное, это Вышний Град Иерусалим, это то, откуда мы будем восхищены. А Царство Божие включает в себя Вышний Град Иерусалим, но оно не только географическое, что ли, это же духовное, а Дух дышит где хочет и когда хочет, и поэтому оно существует незаметным образом в сердцах верующих, Царство Божие присутствует.
У нас еще один телефонный звонок. С нами Нина. Здравствуйте.
Доброго благословенного дня, светлячки.
Доброго дня.
Я, может быть, не в теме, прошу прощения. Я сейчас читаю послание от Луки. Я хочу задать такой вопрос. 16 глава. И похвалил господину правителя неверно, что догадливо поступил, ибо сыны сего века сего догадывается на все это. И говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Богатством неправедным. Как понять?
Да, дякуємо, Ніна.
Спасибо за вопрос.
Цікаве питання.
Да, богатство неправедное, это есть богатство неправедное, это земное, это деньги, может быть, это, ну, все, что земное, то есть материальное.
Временное.
Скажем, временное, тленное, да. Вот, и поэтому, как бы, ну, то, что вы имеете, да, делитесь с тем, с кем вы имеете, если к вам подойдет кто-то и скажет, и попросит чего-то, а вы скажете, идите, грейтесь и питайтесь с миром, но не даст потребного для тела, что пользы. А в другом месте, как может в том пребывать любовь Божья? И поэтому мы должны понимать, что то, что мы имеем, или написано, то, что ты имеешь, что ты говоришь, как будто не имеешь, или то, что ты имеешь, как будто ты не от Бога это получил. Это все, что мы имеем, это все Бог нам дал. И мы должны как бы относиться к этому все, что у нас есть. Помните, там написано, расхищение имения приняли с радостью, зная, что нас ожидает наследство нетленное, вечное. Поэтому все, что вот вокруг нас существует, это все тленное.
Можливо, повернемось до цього питання, там є цікавий штрих такий, але у нас є телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Це я вибачаюся, я хочу управу, який розпочав ідею, яке йому було назначено. Он воровал?
Да. Почему його похвалили, да?
Да, вот именно.
Почему вора похвалили, да?
Я понял, да. Ну, мы уже тоже отвечали на этот вопрос не раз. Именно Бог здесь показывает нам дерзновение, с которым неверующий человек утверждал себя в земном царстве. И он очень шустро быстро, рьяно, конкретно решал свои вопросы для того, чтобы
зацепиться как-то,
утвердиться в этом земном временном мире. А на самом деле, как бы Господь упрекает нас, верующих, что вот смотрите, Господь, этот неверный управитель.
Сыны века сего какие?
Да,
настойчивые.
Да, они такие
изобретательные,
шустрые, быстрые на свои вопросы, на решение своих вопросов. А наши братья не совсем могут вот таким образом, чтобы созидать Царство
Божие. Ну, это
же
видимое, а это невидимое. Тут надо верой, так сказать.
В том-то и суть, что мы тоже ходим не видением, а верою. Верою в нашего всемогущего Господа, что Он с нами, что мы с Ним, что Он держит меня за руку, что Он приготовил наследство нетленное, вечное, и что это безмерное величие, могущество Его в нас, и какое богатство Его для святых Он уже это приготовил. И вот в этом мы должны жить. И, конечно же, если веры нету на то, что на жизнь вечную, на любовь Христову, на вот этот город, Вышний град Иерусалим, скиния Давидова, который он воссоздает, вот эту невесту Христову. Если у нас этого нет, то, конечно, мы будем держаться за земное. И поэтому как бы Бог упрекает, что вот смотрите, как мирские люди решают свои земные вопросы. А вы Божьи люди, и вы не от мира сего. А как вы решаете свои вопросы?
Да, таке порівняння. От противного. Є ще історія про неправедного суддю, якого теж начебто поставили, ну там не так яскраво, це найяскравіший, напевно, такий прийом Ісуса, от шокувати і від от противного Царства Божьего сказати. І там 16 розділ Луки згадали. «Приобретайте друзей себе, мамоною неправедним», тобто невірним всім цьогосвітнім майном, все, що маємо. Що це за друзі? Тому що там сказано, що ці друзі вас приймуть в вічні оселі. Дабы вони, ці друзі, коли ви обнищаєте, прийняли вас в вічні обителі. Хто ж вони? Хто ці друзі, які приймають нас в вічні обителі?
Ну, на самом деле, в переводі, в прямом переводі, слова «они» нету.
Ага.
Вон. То есть, если мы посмотрим правильный перевод, чтобы когда исчезнут, приняли вас в вечное жилище. Ну, чтобы как бы как Господь принял вас в вечное жилище, а не то, что они.
Меня смутил вот этот неправильный, неверный перевод.
Нет, слова они просто нету
в тексте.
В тексте, да.
Понятно. То переводчик не понял смысла.
Ну,
но он каких-то друзей ввел в Библию.
Ну, смотрите, вообще перевод.
Я их теперь ищу лет.
Перевод, смотрите, перевод – это толкование переводчика.
Перетолковывание.
Как, даже не то, что, а…
Интерпретация.
Вот, интерпретация.
Прочти. Можно прочитать так, можно понять эдак.
Если на сердце переводчика, вот у него вот какое-то такое сердце, и он не может перевести более святее, чем он есть. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Злой – злой. И поэтому… Каждый переводит, толкует, проповедует в меру своего роста духовного.
Понимания.
Да. Вот, и вот у кого-то, у каждого своя ступень.
Не, ну це ж переклад Біблії, це справа відповідальна. Якщо Святейший Синод взялся за таке, мали перепереверяти 10 разів всі архієпископи, єпископи.
Не тільки у Синодальної і у других Біблій теж слово «одні» є, ну не у всіх просто переводів. Переводів зараз багато, но не во всіх переводах.
Тобто друзей искать не стоит, хто это такі даїсти вас.
Совершенно верно.
Таинственные друзья.
И таинственные неверные друзья, конечно же, неверные друзья не примут вас в вечные обители. Или наоборот, вечные обители, худые сообщества, развращают же добрые нравы.
Не в те обители, в которые мы хотим попасть.
Да.
Добре, у нас поки що затишье, и я наступное питание прочитаю. Что, по-вашему, могут означать и какой смысл иметь слова, записанные в Евангелии от Матфея, 10 главе, 23 стих? «Истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий».
Ну, тут, если мы помним эту историю, он собрал двух учеников, 70 по 2, и отправил в города проповедовать Евангелие. И тут он рассказывает, что вас будут ненавидеть и так далее. То есть в другом месте, помните, он говорил, что не берите ни сумы, ни денег, ни посоха и так далее. И посох, по-моему, можно было брать. Вот. И идет речь о том, что когда вы вот все это обойдете, то и я к вам подойду. Я думаю, что тут прямой смысл этого послания нету какого-то, хотя, может быть, есть какой-то духовный смысл, но идет речь о том времени, что я вас посылаю сейчас проповедовать по городам, и вот вы их обойдете, и мы с вами встретимся. Вот я думаю, что это тут такие... Я просто посчитал толкователей, ну, большинство сходится на прямом смысле пшат. Если есть у кого-то более интересное, то можно, конечно, рассуждать.
Наступное запитання. Ісус обіцяв своїм ученикам: «Завіщаю вам, як завіщав мені Отець моє царство, да їдіте і п'єте за столом моїм, за трапезою моєю в царстві моєму». Луки 22:29. Получається, що в царстві небесному будуть не тільки кушати, але й пити. То есть люди, безусловно, воскреснут в плоти, так как, согласно Евангелиям, воскрес и сам Иисус, значит, у них будут желудки, и они будут вынуждены исправлять естественные нужды. Тогда все это должно быть на земле, а не на небе. И как же плоть и кровь Царство Божие не наследует, написано?
Хороший вопрос. Писание – это огромная, огромная бездна, бездну призывает, да, то есть оно имеет несколько уровней понимания. Это парадис, да, это пшат, это прямой смысл, ремес – это намек, мидраш – это уже откровение, а сот – это вообще числовые значения, гематрия и все еще там, еще что-то там такое. То есть много пониманий, образов, притчи, ассоциаций, которыми мы можем воспринимать Писание. И Господь дал нам Писание, чтобы пробиться до нашего духа и пробиться до нашего сердца, чтобы мы что-то открыли внутри самого себя через вот это послание, через эти Писания. И поэтому, вы знаете, вот прямым текстом, что там, если будут есть, пить и исправлять нужду, ну, конечно, я так считаю, что не надо понимать вот этот прямой смысл. Есть и пить – это предполагается общение, дружеское общение, вечеря, да? Я стою и стучу, и кто отворит, к тому я войду и буду вечерить. Вечерить – это дружеское общение, что мы будем вместе, и у нас будет теплое, доброе взаимоотношение. И я думаю, что это передача именно вот этого общения, а не каких-то физиологических вещей. А то, что Иисус Христос пришел и сказал после воскресения:
«Подайте мне есть».
Да, подайте мне есть. Но опять же, я не могу 100% ответить. Но Иисус Христос пришел в совершенном теле. То есть это было совершенное тело. Оно могло перемещаться в пространстве, ходить сквозь закрытые двери.
То есть он мог там и камень съесть перед ними. Они там в шоке были.
Да, это Господь. И поэтому для Бога нету ничего невозможного. Он даже еще до преобразования он ходил по воде, то есть он был Господь. И поэтому, вы знаете, на основании вот таких вот примеров физиологических каких-то, я не думаю, что надо делать какие-то
далеко
выводы
идущие,
о вечности.
Да. А это еще вариант, я подумал, может, это какая-то термоядерная реакция, то есть любишь есть и пить, можешь пить вино, там, есть хлеб, а в тобі ніякого шлаку не лишається, все йде в діло.
Тобто
ніяких КПД 100%.
Ну, ви поміть правильно, Бог самодостаточний.
І, ну, Бог-то да, но он же єдиний, имеющий безсмертие. Більше ніхто не имеет.
Но ми станемо подобні йому і увидимо його, як він є. І Иоанна 17:21: «Да будут все едины, как ты, Отец, во мне, я в тебе, так и они, да в нас будут едины». И Господь сказал: «Вы еще больше меня сотворите», и так далее. То есть мы все станем одно и будем иметь одно качество. Просто поймите правильно, что земля и земное, и плотское, оно другое от того Вышнего Града Иерусалима. Оно не перемешивается, это как масло и вода. Его нельзя как-то взять все-таки, как-то соединить. Нет. И поэтому плоть духу противится, она никогда не соединится, невозможно ее соединить. И противление внутри нас, вот этого земного и небесного, оно будет продолжаться до последнего вздоха нашей жизни. И это хорошо. На самом деле, если есть борьба, значит, мы не сдаемся, значит, мы побеждаем, что плоть не победила. Если мы уже не боремся внутри себя, внутри своей души, внутри своего сердца, то, значит, плоть победила. І тому це нормально, коли внутрі нас йде боротьба.
Я зараз подумав, ми говорили, що перекладачі, тобто інтерпретатори, вони можуть перетлумачувати текст, коли перекладають. А чи могли і учні за 30-40 років перед тим, як Євангеліє написати, щось по-своєму зрозуміти? Ну от, наприклад, Ісус каже, моє царство не от міра сього. Так? Але все одно, все, що він говорить, він бере приповісті і каже, ну от сіється сім'я, от там, там. І учні його хотіли дуже править. Вони кажуть, коли ти вже там, ми хочемо по праву, по ліву сторону. І він каже, що ви сядете на 12 тронах, це такі стільці великі, які підвищують тебе над усіма, і будете судити 12 колін. Тобто кожному коліно дістанеться. От. Ну, звучить якось так, наче він підіграє їхнім бажанням править. Управлять, вот когда же я уже позицию займу какую-то в этом мире?
Ну, как бы они наверняка и заняли эту позицию. Почему? Потому что все апостолы были замучены, убиты за свидетельство
Слова
Божьего.
Ну, Иоанн не был замучен.
Ну, кроме разве что Иоанна.
Может, еще кто-то, но это же такое дело.
Но он так и сказал, Матфея, 20 главе, а сможете ли вы пить чашу, которую я буду пить? Они говорят, мы будем пить эту чашу. Он так сказал, да, вы действительно будете пить чашу. И вот в Откровении 20 главе 4 стихе написано, «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его. Они ожили со Христом и царствовали 1000 лет». То есть идет речь о том, что действительно все апостолы, ну, по крайней мере, по преданию, приняли мученическую смерть, и, согласно Откровению 24, они сели на престолах судить всех тех людей, которые были, ну, которые все предстанут пред судом Божьим. И поэтому судить может только тот, кто был убит за свидетельство Слова Божия и не отрекся, а выдержал пытки, страшные пытки, но не отрекся и не встал на сторону сатаны, а выдержал до конца и пронес Слово Божие.
Дякую за відповідь, вичерпна, як на мене. А хто платить ціну, той достойний. У нас є телефонний дзвінок, з нами Олександр. Здравствуйте.
Добрий день, Христос воскрес. Шановний Олексій Анатолійович, ну і можливо Владислав, тому що ви Слово Боже вивчаєте і в також тексти, що можна сказати.
У нас обмаль часу, Олександр, будь ласка, швидше. Питання.
Да. Ну, в мене є, наприклад, Біблія англійською мовою Good News Bible, і там, якщо дословно переводить, то виходить May your holy name be honor. Тобто, хай возвышається твоє святе ім'я. Тобто вже не святе це ім'я, то так от звучить вона, виходить, якщо дословно переводить з англійської. А то,
так, і питання в чому?
Грецький. Ну, може ви приведете оригінальний грецький текст, наприклад, чи арамейською, як було ізначально по словах. Дословно.
Ви знаєте, да, я зрозумів, який вопрос. Ви знаєте, найцікавіше це то, що нету оригинальных греческих текстов. Почему? Потому что на сегодняшний день есть греческие тексты, но они все в какой-то степени даже разнятся между собой, не говоря уже переводы этих греческих
ну,
текстов.
Ну, эта фраза, она есть в большинстве текстов.
Какая?
Ну, вот «гагеосфито», то «онема». Нехай святиться ім'я твоє. Тобто в цьому плані, ну, збігається в багатьох, в більшості текстів ця фраза є в цій молитві.
Ні, ну, опять же, я говорю, що тексти настільки різні, і чому, допустим, в семінаріях заставляють учити грецький язик, тому що, по крайній мірі, він максимально приближен те переводы, то есть те тексты, которые имеются на греческом языке, они даже между собой разнятся. Нету какого-то эталона, да, вот какого-то каталога. Вот. Но, опять же, это не значит, что мы должны цепляться к каким-то словам. Почему? Потому что все Писание Богодухновенное написано мужами Божьими, водимые Духом Святым. И также для нас это Писание открывается Духом Святым. Угу. И каждый человек видит в каждом стихе, ну, свое что-то, то, что от Бога. Кто-то даже сказал, что на один стих до 70 толкований. До 70 толкований. Можете себе представить? Да. То есть поэтому у каждого есть свое откровение. Ходить за другим откровением – это неправильно. Мы уже говорили об этом. То есть если вам кто-то рассказал, и он истолковал этот текст вот так, и вы ходите за толкованием другого человека. Стоп, стоп, стоп. Господь хотел, чтобы вы сами через пребывание в Писании открыли Духом Святым, открыли Бога, который откроется вам через Писание. И возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение. Мы возрастаем во спасение через чистое словесное молоко, через пребывание в Писании. И если там есть какие-то отличия, какие-то разночтения, это не так важно. Почему? Потому что Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось.
Есть Дух Писания.
Есть Дух Писания, который выведет вас на правильное русло. И поэтому не беспокойтесь об этом.
Есть такое народное прислів'я, таке: за деревьями леса не видит. Так вот, мне кажется, да, мы иногда перечепляемся через какие-то комы, крапки, там, огласовки, какие-то разночтения, а лес... Живите в этом лесу, дышите этим лесом. У нас еще одно запитание в СМС, повідомлення надіслали. А кому человек должен исповедовать свои грехи, признаваться, чтобы очиститься от них? И как это делать?
Хороший вопрос. Исповедоваться у нас 1 Иоанна, 1 главе написано: «Всякий, кто исповедует свои грехи, то Бог, будучи верен и праведен, простит все прегрешения наши». Но в этом случае написано, что исповедоваться перед Богом. В другом месте Павел говорит, что признавайтесь друг другу в проступках своих и, ну...
Молитесь друг за друга.
Молитесь друг за друга, да. И как бы вам сказать, и то правильно. Смотрите, кому-то, какому-то человеку лучше спрятаться в какую-то тайную комнату свою, упасть на колени и поплакать перед Иисусом и сказать ему все, все, что у тебя на сердце. И он никогда не сможет это сказать перед человеками, но перед Иисусом он может сделать. А другой человек, у которого, ну, не хватает еще что-то, каких-то взаимоотношений, то и он, грех его преследует, он не может отстать там от какой-то зависимости, от каких-то непонятных, неплохих дел каких-то. И он может подойти к братьям и сказать: «Братья, помогите мне, у меня там зависимость, я не могу отстать от этой гадости. Помолитесь за меня, помогите мне, проконтролируйте меня, вот вечером позвони мне, проверь меня, потому что если ты не позвонишь, я не пойду». То есть и то правильно. И все зависит, опять же, от того внутренней вашей позиции перед Богом. Если вы слабы перед Богом, то, конечно, бегите к братьям. И церковь для этого и нужна, для того, потому что мы все слабы, и мы бежим в церковь для того, чтобы мы друг другу помогали, поднимали, молились, наставляли, ну, как-то утешали. Нам нужна эта церковь, и поэтому тут все хорошо, все нормально. Но в каких-то случаях и бывает, что надо спрятаться самому, что тебе надо действительно покаяться. А бывает, знаете, даже вот как Давид, по-моему, в 18-м псалме: «От явных очисти меня, Господи, и от тайных очисти меня. Кто узрит погрешности свои?» И вы знаете, вот есть ощущение греха, но ты не знаешь, что это такое. В таком случае не надо подходить, наверное, к братьям, а, наверное, надо спрятаться к Иисусу. «Иисус, у меня что-то камень, я не знаю какой». Вот и молиться воздыханиями неизреченными: «От тайных очисти меня». То есть, опять же, это духовная жизнь с Богом, и Бог вам подскажет, как правильно.
Це була програма «Запитання і відповіді». Дякуємо, Олексій Анатолійович.
Спасибо.
До нових зустрічей.
До свидания.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.